Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». На Светлом радио, радио «Вера», я Александр Ананьев, и мы продолжаем разговор с председателем учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиереем Максимом Козловым. Добрый вечер еще раз, отец Максим. И я хочу поделиться с вами своим сильным переживанием, которое случилось со мной 2 дня назад. Каждое утро, выходя на балкон с чашкой кофе, мне достаточно было бросить один взгляд налево, чтобы увидеть сияющий купол любимого храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. И это было хорошо. Я радовался, что вот, рядом, я вижу. 2 дня назад я осознал, что строители дотянули строительство жилого дома до того, что полностью закрыли мне вид на храм преподобного Серафима Саровского. Наверное, другой человек сказал бы: ну окей, это Москва, здесь строят, здесь нормально. А я начал сильно переживать. Я начал думать: так, это неспроста. Это мне Господь хочет сказать что-то. Может быть, Он говорит мне о том, что я как-то глух или слеп, или я что-то теряю, или что-то упускаю из виду. И вот вопрос. Это знак или не знак? Это, в принципе, подходит под ваше описание нарушения статистической погрешности. Но можно было предположить, что вот один из моих любимых храмов Москвы закроет выросший ни с того ни с сего жилой дом. К тому же не самый красивый, надо сказать.
Ну, я тут могу сказать пасторско-педагогическое в лоб, вот, да, это знак того, что чаще до храма нужно доходить, вот, да, и видеть будете тогда регулярно, вот, при всем при том, с разных точек зрения, вот, да, поэтому и так можно истолковать, но обычно я стараюсь уходить от подобного рода прямых толкований по промыслу Божия. Знаете, Александр, я бы так, ну, уходя от совсем уж такой прямой конкретики этого вопроса, сказал бы. Мы не всегда можем напрямую уразуметь, в чем воля Божия о нашем действиях, выборах впрямую состоит. Но не всегда человек обладает достаточной опытностью, духовной прозорливостью для того, чтобы вот так напрямую это понять. Но мы всегда можем твердо знать, на что воли Божией в нашей жизни нет. И это уже тоже очень важно, очень нам будет помогать. Так вот, воли Божьей никогда нет на том, чтобы мы грешили. Ну, кажется, что банальности говорить, вот, да, и ясно, что воли Божьей нет на том, чтобы человек грешил, но чуть тоньше. Воли Божией нет и на следующее рассуждение, что я сейчас несколько согрешу с тем, чтобы потом уже не грешить. Ну, к примеру, я сейчас буду или сделать нечто, несомненно, положительное. Я сейчас несколько продолжу воровать, поставлю вот еще один храм в Москве, который из окошка моего будет виден и других москвичей будет радовать. Я сейчас несколько продолжу нарушать 7-ю заповедь, зато потом создам крепкую семью, в которой народится 5 детей, и их-то я буду учить вере, благочестию и чистоте от младенческих ногтей. Я сейчас продолжу работать в издании, которое вообще-то и гнусности пишет, и явную ложь, как-то руку подавать людям, с которым христианин не надо бы руку подавать. Но зато я, может, через год-другой протолкну там 2-3 полезных публикации, которые что-то какое-то принесут резон. Вот эта идея о том, что через грех потом можно прийти к некоему положительному, соответствующему воле Божьей, это всегда неправда, не нужно себя обманывать. А этот обман нам часто бывает свойственен.
То есть компромиссы неуместны?
То есть не нужно думать о том, что, идя на любое греховное действие, я это греховное действие делаю согласно воле Божьей. Что ты способен или не способен, это другая область рассуждения. Но не нужно думать, что Бог хочет от тебя, ибо воля Божья – это то, что Бог от тебя хочет, чтобы ты в этой ситуации согрешил. Он всякий раз дает тебе выбор не согрешить.
Просто вы меня смутили, сейчас скажу откровенно, что-то из перечисленного прямо в точности попало в то, чем я занимаюсь. И я начал сомневаться, но как же я могу отказаться от вот той работы, где действительно звучат и песни, которые лучше бы, наверное, христианину не слушать и не вслушиваться в то, о чем там поется, и гороскопы всякие, и астрологи, и все остальное. Но, с другой стороны, это работа, и я, честно говоря, сомневался, как мне к этому относиться. И то, что вы сказали, получается...
Подвигнуть, это... подумать вот в своей жизни каждого из нас вот о мере компромиссности, которую мы допускаем. Ясно, что сказанное не нужно воспринимать как автоматическое руководство к действию здесь и сейчас. Вот для каждого из нас ясно, что героическое исполнение заповеди, такое, как у Филарета Милостивого, там, отдание каждому, кто его просит, того, что он у тебя попросит, не для каждого из нас возможно. И ясно, что, ну, возьмем какую-нибудь относительно нейтральную ситуацию, что человек, работающий в магазине, который, среди прочего, продает алкоголь, табак и другие не самые полезные для души и здоровья вещи, тем не менее, ну, не может найти, так сказать, работы, где нет таких супермаркетов, где они продавали бы алкоголь и табак.
Но... Есть у меня рядом с домом очень хорошие, свежие продукты.
Там. Слава богу, так сказать. Нет, есть, значит, есть, вот да. Но при всем при том, скажем, работать в супермаркете, о котором он точно знает, что его бизнес строится на просроченных продуктах и серых схемах, даже если это не мои просроченные продукты и не мои серые схемы, будет все же прямым грехом.
Угу. Возвращаясь к моему вопросу, с которого мы начали этот блок, с построенного дома. Желающий увидеть знак, увидит. Я же правильно понимаю? Если я буду всматриваться долго в облака, я рано или поздно увижу силуэт ангела. Если я внутренне готов увидеть в реверсивном следе от двух самолетов вдруг перекрестие прямо поперек неба надо мной, я увижу в этом знак. И мне радостно, что я его вижу. Может быть, в этот момент я каким-то вопросом задаюсь или ищу какой-то выход, и вот я вижу этот знак. Стало быть, то, что я делаю какие-то выводы из того случайного, может быть, что я вижу надо мной, вокруг меня, это тоже мои домыслы?
А тут все зависит от целеполагания и от плода. По плодам их узнаете их. Если в минуту непростого жизненного размышления, взглянув на небо и молясь Богу, я воспринял увиденное мною там, перекрестие двух самолетных следов как напоминание о том, что нужно не отказываться от своего креста и не убегать в кусты, то это добрый плод, и это то, что, несомненно, можно воспринять как знамение от Бога. А если жизнь моя сводится к поиску вот этих внешних вех и указаний, вместо восприятия собственной ответственности перед Богом за решение, которое должен принимать, то это совсем не того, что Бог от нас хочет. Вот это евангельское слово о результате, которое определяет, дает цену предыдущим как бы нашим усилиям и расположениям, мы тоже никак не должны забывать.
Спасибо. А вообще вот эта тема, которую я вам предложил сегодня для обсуждения, она родилась после того, как я недавно посмотрел фильм, который на меня произвел очень сильное впечатление, фильм Паоло Дженовезе «The Place» или «Место встречи». Я не знаю, удалось ли вам его посмотреть еще или нет.
Да.
Но там к таинственному герою приходят люди, у которых есть неразрешимые проблемы, которые готовы сделать все ради того, чтобы эти проблемы были разрешены. Создатель фильма не дает ответ на вопрос, кто этот таинственный человек с толстой книгой и пером в руках, который говорит: «А, хорошо, ты хочешь, чтобы твой ребенок выздоровел? Тогда тебе надо сделать вот это». И это будет. И вот к нему пришла одна из героинь, там одна из линий сюжета, монахиня. Молодая, очень красивая, очень светлая. И говорит: «Я готова сделать все, что угодно, чтобы вновь начать слышать Бога. Я перестала его слышать». При этом вот уж от кого ты меньше всего ожидаешь услышать такое, так это от монахи. Она ей говорит: «Я перестала слышать Бога». И, пожалуй, это самая яркая сюжетная линия в этом фильме, она меня вот прямо задела.
На самом деле, это действительно художественное осмысление действительности, которое в опыте христианской церкви давно известен. Ну, не уходя в далекие века, могу отослать наших слушателей хотя бы к жизнеописанию, к житию преподобного Силуана Афонского, который подобное пережил. Богооставленность после первоначального взлета в монастыре и длительное состояние, продлившиеся годы, когда вот такого непосредственной теплоты и так, прямоты богообщения, того переживания, когда ты знаешь, что ты руку протянула, вот Господь здесь, у него не было, как испытание для его духовного укрепления в том, что не все тебе дается, когда ты хочешь. Да, для, ну, я не знаю там фильма, но для монаха, для человека в жизнь свою, по определению, посвятившего тому, чтобы быть с Богом, его искание и алкание должно быть главным. И ясно, что и здесь все не на блюдечке с голубой каемочкой человеку преподносится. И ясно, что для того, чтобы оно стало не эмоциональным переживанием, а, как говорят отцы, непадательным состоянием, то есть такого рода внутренним стержнем, от которого уже ни туда, ни сюда человек не отступится. И нужно человеку пройти путь собственных усилий навстречу Богу. И потом оно становится непадательным состоянием. Антоний Великий, это известный же эпизод его жизнеописания, в пустыне был одолеваем в какой-то момент своего подвига врагом рода человеческого и духами злобы, которые смущали его и страхованиями, и блудными искушениями и прочее. В какой момент он изнемогал и, упав на землю, уже ничего не мог делать, кроме как вот так взывать к Богу. И тогда Господь ему явился, ангелы послал, и от него все отступило. И он тогда спросил: «Господи, ну я же так долго тебя просил, а почему этого не было? Почему сразу ты не мог это сделать?» Ответ был такой: «Антоний, я видел, что ты, как добрый воин мой, боролся, и пока ты мог бороться, я давал тебе эту возможность. И когда ты изнемог, я пришел тебе навстречу». Вот той гипотетической монахине из кинофильма, благоразумный, опытный духовник бы посоветовал не отступаться и ничего не изменять в своем делании, и ждать тогда, когда Бог тебе ответит. Не когда я этого хочу, а когда Он этого захочет.
Мне кажется, вот теперь я начал понимать, что этот за человек сидел в углу. Но я не буду делиться своими выводами со слушателями. И, может быть, у вас будет минута посмотреть. Очень любопытно. Я вообще люблю Паоло Дженовезе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Александр Ананьев. Продолжаю задавать мои вопросы неофита, протоиерею Максиму Козлову. И время летит с вами незаметно. Это еще одно такое вот для меня маленькое чудо, потому что обычно я чувствую, как оно идет, а сейчас перестал. Спроси меня, какова цель жизни христианина, я как заученный текст отвечу. Цель жизни христианина есть стяжание Святого Духа.
Начитались все книжек тогда.
Да, но... Да, да, ну а как? Там я мог своими словами ответить, но проще вот так. А что такое стяжание Святого Духа?
Всякий раз, когда повторяется эта формулировка, она частенько повторяется вслед за известным текстом «Жития преподобного Серафима Саровского». Мне хочется спросить собеседника обратно. Ну вот что ты повторяешь эти слова? Что ты повторяешь эти слова, которые часто являются для тебя абсолютной абстракцией? Стяжение Духа Святого, достижение святости, богообщение, жизнь вечная. Ну, конечно, это, как сказать, цель. Мы вообще за все хорошее против всего плохого с точки зрения целеполагания. Но Господь в Евангелии говорит более простыми словами. Там нет таких слов о стяжении Духа Святого. Вот любящий меня заповеди мои соблюдет. Кто есть любящий меня? Тот, кто делает то, чему я учу. Если мы христиане, то мы должны подражать Христу. Апостол Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. В этом смысле трудно Христу, подражая апостолам, трудно апостолам. Найди тех святых, которые прошли путем христианской жизни надежно, крепко и далеко, и образ которых отзывается в твоем сердце. Святых много, не все с тобой по психотипу совпадают, не все по-разному как-то откликаются в тебе, но наверняка ты найдешь тех, кого ты полюбишь. Наверняка ты найдешь творение, книги, слова тех отцов и учителей церкви, которые в твоем сердце отзовутся. Для одних это будут строгие подвижники благочестия, а для других это будут житийные тексты, для третьих это будут люди, может быть, жившие в миру, но при этом явившие образ верности Христу в самых разных жизненных статусах и положениях, и старайся, то есть есть в их жизни, в каждом, какие-то сопоставимые качества характера, которые есть и у тебя. Почему это отзывалось? В силу некоторой похожести. Но только они эти свойства натуры своей сумели развить вектором к небу, а ты еще не очень сумел. Но они похожие. И значит, взглядываясь в них, в их путь, как они поступали, как они делали, как у них это получилось, ты можешь пойти той же дорогой. Вот мне очень близок святитель Филарет Московский. Вот я исключительно внутренне люблю этого святого. И за точность формулировок, и за некую ироничность и едкость сознания, которая в его там резолюциях присутствует, и за всеобъемлемость его деятельности, и в чем-то стараюсь вот в каких-то в минимуме, но брать за образец его. Вот найдите святого, которому будете подражать, и идите той же дорогой.
Отец Максим, все, что вы говорите, мое неофитское сознание воспринимает как ясный, понятный путь к цели. Но цель...
Цель Христос, нет другой цели. Нет для христианина другой цели. Цель – это быть с Богом. Не обязательно это говорить высокими словами. Да? Не обязательно вы переживете это как апостолы на фаворе. И не все достигают бы общения, как исихаста 14-го столетия, через сосредоточение ума в верхней части сердца при определенном ритме дыхания. Не нужно думать, что богообщение, оно только таким образом достигается. Богообщение было царственных страстотерпцев в том идеале христианской семьи, которую они явили вопреки всему тому, что их окружало. Богообщение было у приходских священников наших там, накануне революции, которые потом, пусть каждый 20-й, каждый 100-й из тех, кто был, но явил ту верность меры Христу, которая, значит, была в его жизни не только в 30-м или в 27-м году, но уже и в 17-м и 18-м.
К чему я пытался подвести, да. И вот у вас настолько стройное, крепкое вот это вот ваше дом рассуждения, да. Что я его никак не могу обойти. Но мои рассуждения синонимичны слову «благодать». Ощущение «благодать» — это же не растянутое во времени какое-то, хотя нет, или растянутое во времени, но как я себе это понимал всегда и понимаю сейчас, это когда в результате того пути, который ты прошел, шагов, которые ты сделал, усилия, которые ты предпринял, отказа от греха, презрения к греху, ты в какой-то момент, когда складываются какие-то пазлы понимания смыслов, слов, действий, ты вдруг ощущаешь неимоверную благодать. Вот это то, о чем я говорю. Есть такое или нет? Потому что вот Алла Сергеевна это ощущала, она мне это рассказывала. Я этого не ощущал, и я думаю, что среди наших слушателей есть те, которые тоже скажут: «Да, я тоже об этом слышал, да, я тоже этого хочу, но этого не ощутил пока».
А благодать по самому смыслу того, что это, этого слова и того, что мы пытаемся этим словом определить, есть то, что дается даром, Богом нам свободно, вне некого возможной рациональной схемы, как это достичь или заработать. Знаете, вот чего решительно нужно уйти? От идеи того, что есть, ну, не буду говорить грубо технические способы, но что есть некоторые заведомо гарантирующие достижение результат дорожки. Вот если ты вот так пойдешь, все, ну, неважно, через год, через три или через десять, ты благодать получишь. Благодать – это то, что Богом дается тогда, когда Бог этого хочет. Что Мотовилов заслуживал того, что с точки зрения вот подобной логики, что ему, к чему ему дал прикоснуться преподобный Серафим, что нам описано как прикос, вот, в известном этом повествовании. Безотносительно, так сказать, вот самого там уже темы о достоверности, всего этого. Мотовилов был, очевидно, непростой к тому моменту грешный человек, не предпринявший никаких чрезвычайных аскетических или других героических усилий, которому это было промыслом Божьим дано к этому прикоснуться. Разбойник на кресте, который ощутил один из двух правду Божию, он никаких аскетических подвигов и усилий до того не совершал. Ведь мы должны делать то, что должны делать, не для того, чтобы приобрести наверняка некоторые состояния, которые нам хотелось бы приобрести, а потому что это правда Божия, то, что Господь от нас этого хочет. Награда за добродетель – сама добродетель, награда за исполнение заповеди – само исполнение заповеди, а не некоторый результат. Результат молитвы – то, что ты молишься, а не некоторая теплота на душе и слезы, которые у тебя могут политься.
Однако святой Силуан Афонский говорил, что без благодати ум не может познавать Бога. Стало быть, надо стремиться к этой благодати.
Безусловно, стремиться нужно. Стремиться, как вообще к высшему нужно стремиться.
То есть все-таки это и есть цель, получается?
Нет, мы просто сейчас, мне кажется, слегка путаемся в терминах. Благодать – это действование Божие. Когда мы говорим, что мы стремимся к благодати, это значит, что мы идем навстречу Богу. Путь навстречу Богу состоит в тем, что в хранении веры, в углублении, в исполнении заповедей Божьих. А дальше это действование Божие, там, энергия, благодатное проявление Бога в твоей жизни, может встретиться или пережиться тобой и тогда, когда ты этого ожидаешь, и тогда, когда ты этого не ожидаешь. Оно может встретить тебя в начале твоего христианского пути, оставить надолго и потом встретить у гроба для укрепления твоей веры. А может как сопровождать тебя или быть даваемым Богом тогда, ну, когда Бог видит, что тебе это необходимо. Да, конечно, есть, ну, может быть, какие-то многими испытанные типические ситуации, многие скажут об опыте переживания прикосновения к небу пасхальной ночью, когда действительно не просто на уровне эмоционально-психологического переживания, но опытно мы видим, как небо отверсто и как Христос воскресший близко к тебе. Да, бесконечно многие христиане засвидетельствуют, как после преодоления того или иного тяжкого греховного состояния, исповеди, к которой ты подошел, с отсечением того греха, который давно нужно было отсечь, и после этого возможности причаститься святых христовых тайн, ты переживаешь это причастие как особенную близость к Богу, которая в твоей жизни случается. Но гарантировать, вот так запланировать, я вот тут неделю попощусь, помолюсь, не буду смотреть телевизор, заходить в интернет, и мне должно, Господи, дай мне воскресенье, чтобы у меня было тепло на сердце, и чтобы этот результат-то у меня, так сказать, отозвался. Вот этого не нужно делать.
А как же избежать разочарования в таком случае?
а Господь нас не очаровывает. Если мы откроем Евангелие, еще раз, там ничего не говорится о каких-то специальных утешениях для христианина во время его земного пути. В разных смыслах не говорится. Там нам нигде не обещается земного счастья, благополучия, здоровья, долголетия, детей, внуков и тому подобного. Ни Христос, ни апостол нам этого не обещают. Господь говорит, что молиться нужно Отцу нашему Небесному, но нигде не говорит, что если вы будете молиться, вы будете переживать теплые, благодатные состояния, и Бог вам сразу будет вот посылать, как я апостол на фаворе, там, свет, сияние и такие особенные переживания. Он говорит, что это правильно делать, это мой Творца замысел о вас, и вы делаете, потому что я вас люблю, и вы меня любите, и к любящему стремиться естественно, и любящий найдет ответ».
Вот это товарно-денежное отношение, когда ты мне, я тебе, это, по-моему, вообще болезнь 21 века. Раньше ведь такого не было, наверное.
Да было. Было? Ну, конечно, было. И вот эти тип отношений к Богу, как несовершенные двух типов, рабский и наемнический, описан много веков назад. О том, что ну, недостаточно для христианина идти к Богу просто потому, что он как раб боится наказания или как наемник хочет заработать, а все же как сын, который любит.
Спасибо вам большое, отец Максим. Это была фантастически интересная беседа. И это та беседа, к которой очень хочется вернуться снова и снова. И вы можете это сделать, друзья, на нашем сайте radiovera.ru. Сегодня о том, как приобрести личный опыт богообщения, мы беседовали с председателем учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиереем Максимом Козловым. Спасибо.
Всего доброго, дорогие друзья.
До свидания. Я Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».